Здравствуйте, мы беседуем с Михаилом Шурыгиным, генеральным директором компании Edge Center. Это компания, которая, в первую очередь, специализируется на предоставлении различных облачных сервисов, что на фоне новостей с уходом очень крупных провайдеров облачных сервисов наших заграничных или потенциальную угрозу ухода еще прочих должно звучать очень интересно, но не только. Но давайте мы все-таки с облачных сервисов начнем, а потом немножко развернем вашу компанию нашим слушателям и читателям пошире. Какие облачные сервисы вы предоставляете? Кого можете заменить, а в чем вы вообще незаменимы?
Добрый день. Смотрите, мы можем заменить те сервисы, которые сказали, что уходят из России, да? Хотя мы изначально еще после начала СВО пропагандировали и говорили, что надо самим отказываться от этих сервисов и переходить на российские сервисы, потому что все это опасно, да? Там вы храните свою информацию, вы храните там часть своего бизнеса, часть своей жизни, и зачем-то все это храните на территории недружественных нам стран. Вот. Мы предоставляем полный спектр облачных сервисов. Мы предоставляем конкретно и само облако, предоставляем хостинг, предоставляем сеть доставки контента CDN, предоставляем защиту от DDoS, предоставляем услуги по переносу, предоставляем разработчиков своих, если нужно. У нас есть большой центр, QA-центр, так называемый, это центр тестировки игр, приложений, сайтов, всего, что вот с этим связано.
Ну, давайте чуть поподробнее, вот так все вместе. Вот, например, я говорю, сейчас мы с вами беседуем в облачном сервисе Google под названием Google Meet, он облачный. Он не ушел, он нам доступен. Например, аналогичный сервис видеоконференций облачный у вас есть, но он всегда облачный.
Да, конечно, мы сделали свой сервис видеоконференции, он отлично работает, у нас есть достаточно уже большое количество клиентов, которые этим пользуются. Отличие нашего сервиса от, например, того же, где мы сейчас общаемся, это в том, что мы делаем полностью редизайн нашего сервиса. Вы как, например, Business FM, приходите к нам, берете свой сервис, вы по ссылке там условно поговорить.businessfm.ru переходите, полностью брендировано под вас все, что вы видите, вы сами можете записывать и можете хранить это либо на наших облачных серверах, либо можете хранить все записи или что-то еще внутри своей компании, чтобы это никому не попало, потому что вот мы сейчас с вами общаемся на недружественном сервисе, а кто нас смотрит и слушает, кроме нас с вами, мы тут... Как сказать?
К счастью, знаете, мы ничего не скрываем, поэтому ладно, пускай, кто хочет, тот и слушает. Хорошо, но это очень простой бытовой пример, и касается он, конечно, так, как компаний для организации видеоконференции, так и просто людей для связи. Но вы в основном, конечно, адресуетесь компаниям. Вот скажите, а какие основные услуги из каких секторов компаний к вам приходят, или вы хотели бы, чтобы приходили? Ну, например, у нас сейчас банки, да, они там хранят свои базы данных и автоматизированные системы управления, тоже у них там на больших, огромных там продуктах Oracle, SAP. И вот как мне рассказывал один очень знающий человек, сказал, счастье, кстати говоря, что большая часть этого продукта не в облаке, а то бы отключили уже. А так вот, в общем, он уже стоит на своем железе, и, по крайней мере, сколько эти там программы будут существовать без обновления, даже если, значит, SAP и Oracle уйдут, все равно оно еще будет работать, можно потихонечку перетаскивать. Но это просто вот пример из моего недавнего разговора. Да? Вот для бизнеса какие основные ваши там потенциальные услуги, потребители, клиенты, из каких секторов, и что вы им предлагаете в облако загрузить?
На самом деле у нас весь бизнес пользуется всегда облачными сервисами, сервисами доставки контента, любой. У нас очень большое количество клиентов, это средства массовой информации, те же самые там e-commerce, банки, в общем, все, да, то есть, если вы видите в сети интернет сайт, вы понимаете, что этот сайт, он не из воздуха взялся, он где-то должен физически располагаться, его могут, там, не знаю, условно, задедосить или что-то еще, да, и поэтому все, что связано с интернетом, мы все это предлагаем. Что касается вашей истории про банки и хранение вот этих вот программного обеспечения внутри, да, все верно, то есть, мы предлагаем также еще гибридные облака, так называемые, то есть, когда какая-то критически важная информация, она остается в периметре нашего заказчика, например, банка, да, у него там есть свое оборудование, которое мы тоже можем ему настроить, передать полностью доступы. И дальше мы предлагаем часть некритической информации выносить на наше публичное облако, ну, например, как вариант. То есть то, что нет смысла хранить у себя, но есть смысл хранить в облаке или там использовать сеть доставки контента. То есть поясню, ну вот вы, допустим, заходите в приложение к какого-либо банка или, например, там, интернет-магазина, там, условно, какой-то товар хотите купить, у вас там загружается, я не знаю, обувь, ну, фотографии каких-то, да, товаров. Вот эти вот, чтобы это быстро происходила загрузка, мы предоставляем услугу сеть доставки контента. Что это из себя представляет? У нас большое количество серверного оборудования, расположенное вблизи конечному абоненту, который потребляет контент.
То есть по большой географической сети.
Да.
И это ваше главное. Чем вы отличаетесь, да, от многих? Что вы расставили сервера очень широко по карте России.
Не только по карте России, по карте дружественных стран. Сделали отличное программное обеспечение. И, соответственно, суть заключается в том, что когда вы заходите, вы смотрите, у вас все моментально загружается. Да? Вы увидели то, что хотели, получили удовольствие от того, что вы зашли и оценили, как работает сайт того банка или того там, интернет-магазина, быстренько полистали и что-то купили. Если, соответственно, вы зайдете, ну, я не знаю, вот вы, наверное, сами по себе как знаете, если вы куда-то зайдете, у вас будет долго грузиться, вы захотите дальше продолжать сидеть на этом сайте или магазине, или банке, или пойдете искать что-то другое, где все быстро.
Да, я прочитал у вас на сайте, что одно из ваших основных направлений называется сеть доставки контента. Мне, кстати, не очень знакомое понятие. Вы сейчас, судя по всему, говорите именно о нем. Давайте так его и назовем. Это во-первых. А во-вторых, значит, объясним. Тут дело в том, что у вас много серверов, и ваши клиенты, да, которые пользуются вашими услугами, их контент, какой бы он ни был, будет грузиться в любой там доступной точке быстрее, лучше, надежнее, чем если бы они были где-нибудь еще.
Либо... Так оставили бы только у себя. Ну, вот смотрите, допустим, предположим, вот раз вы уж начали с банком, то возьмем, например, пример банка. Вот банк находится условно в Москве, вся информация хранится у него в дата-центре, там, или где он там хранит, в офисе, это неважно. Вот те же самые картинки или что-то еще, или там текстовая информация, оно хранится в Москве. А вы захотели зайти в этот банк, посмотреть, что происходит, вы живете в Хабаровске, например. Расстояние от Москвы до Хабаровска, ну, вы понимаете, какое. И, соответственно, по сетям связи вам долго идти до Москвы, чтобы получить какую-то картинку или что-то еще. И эта информация будет долго грузиться. А если вы пользуетесь нашими услугами, соответственно, вы, живя в Хабаровске, вы заходите на сайт того же банка или там интернет-магазина, но всю важную информацию вы получаете из Хабаровска, а не из Москвы.
Не очень мне, честно говоря, понятно, как же это происходит, но вот вопрос важный. Для того, чтобы я быстро получал, это я должен быть вашим клиентом как пользователь? Это этот банк должен быть вашим клиентом, чтобы его информация у меня, как у конечного пользователя, быстро грузилась?
Нет, конечно, клиентом должен быть банк, не вы. Вы этого ничего не видите, вы просто получаете качественную информацию быструю, да, или когда вы смотрите там онлайн-телевидение какое-то, или там, онлайн-кинотеатры, слушаете радио и так далее. Это все равно все должно находиться ближе к вам. Иначе вы будете долго ждать загрузки и всего остального.
Так я понимаю, опять же, исходя из вашего сайта, что среди ваших клиентов много как раз медийных компаний, ну, там, онлайн-кинотеатры, которые как раз через вашу вот эту облачную структуру базируют, ну, непосредственно доставку контента именно через вас, да?
Да, все верно, все верно. Ну, и также средства массовой информации много-много-много. Ну, то есть, еще раз повторюсь, как мы сказали в начале, все сектора бизнеса могут пользоваться нашими услугами.
Скажите, а вот поскольку сейчас, естественно, переход на облачные сервисы отечественные, он будет очень-очень ускоряться, он уже ускорился, но все равно еще огромный объем, к которому предстоит перейти. А возможности есть? Не будет ли так, что условно у вас или у ваших там компаний-конкурентов, у которых есть железо, потому что здесь же железо, да, что будет стоять очередь, и вы не сможете, что не будет хватать железа, не будет хватать ваших сетей связи, там что еще там технически важно, собственно, программного продукта, который все это тоже обрабатывает, все эти процессы.
Мы думали, что такое может произойти, когда наложили только на нашу страну неимоверное количество первых санкций, но в целом мы совсем справляемся, и не только мы, там наши фирмы, которые предоставляют практически там подобные услуги или какие-то еще, все работает, все нормально, то есть проблем никаких нет. И думаю, что и не должно быть их дальше.
Ну, слушайте, проблемы могли бы возникать из-за недоступности или хотя бы там дефицитности серверного оборудования. Что, нет такого дефицита у нас?
Ну, оно в любом случае есть. Единственное, что, конечно же, серверное оборудование подорожало после введения санкций, потому что приходится ввозить это оборудование через параллельный импорт, большей частью. Вот. Но при всем при этом у нас в стране тоже развиваются компании, которые сейчас пытаются сделать там и серверное оборудование, и процессоры. Мы надеемся, что это ускорится.
Я не очень надеюсь, кстати, на положительный ответ, но вдруг, да, вы знакомились непосредственно, так сказать, вот с каким-то из того, что сейчас наши компании, там, не знаю, Ядро, еще кто-то что-то выпускают, да, там, Ланит с Яндексом, я не знаю, запустили или нет производство, выпуск тоже серверов.
Я вам скажу честно, я лично не знакомился, но у нас есть отдельный отдел, который занимается инфраструктурой, и ребята, конечно же, знакомятся с новинками не только нашего рынка, но и рынков других стран. Поэтому все время происходят какие-то тесты, все время что-то смотрят. Думаю, что...
Но закупок, я полагаю, пока еще не было. Или вдруг были? Ну, я имею в виду вот произведенного в России серверного оборудования. Скажем сразу, что оно, конечно, в значительной степени представляет собой такую сборочную вот линейку. Ну, сборочную, наладочную, но там далеко не все внутри.
Пока не было, потому что, ну, у нас было еще и достаточно большое количество оборудования закуплено, и то, что мы сейчас закупаем, мы все-таки закупаем то оборудование, на котором уже привыкли работать. Пока есть возможность его закупать, я надеюсь, что оно все равно останется. Мы пока пользуемся тем, что уже проверено.
Смотрите, вот работа вашей системы, которая в основе, так сказать, предоставления облачных сервисов, передачи контента, хостинг и, соответственно, защиты сайтов, не внутренних сетей там, и программ, которые бизнес у себя устанавливает, а защита сайтов, это вот основное в данном случае, да, требует в том числе специфического внутреннего программного обеспечения. Базировались вы раньше там, на программных продуктах иностранных, или сразу были свои, и вообще как это все вот у вас меняется? Программное обеспечение вашего же процесса.
Мы изначально сами пишем программное обеспечение. У нас большая компания, у нас куча программистов. Мы резиденты Сколково. Мы пишем инновационные продукты и всегда их писали. Мы никогда не брали что-то заграничное и пытались на этом условно делать вид, что это наше самописное. Конечно, нет. Мы как раньше писали, так и пишем. И постоянно развиваемся. И вообще, мне кажется, что у нас в России самые умные и самые продуктивные программисты. Это, мне кажется, ну, как бы даже можно судить по тому, как пытаются их переманить компании заграничные.
Ну, а сейчас все пытаются переманить, потому что везде всех не хватает.
Если вы возьмете и посмотрите, например, тенденции конца прошлого года, там вот большие компании в Кремниевых долинах, они, наоборот, сокращают своих сотрудников.
Все так, да, год назад оттуда действительно хлынули. Ну, а у нас-то просто огромный, значит, голубой океан, который необходимо освоить. Скажите, пожалуйста, с точки зрения защиты от DDoS-атак, это такая тема постоянная сейчас, вроде бы она такая простая, примитивная, но одна из тех форм кибернападений, которые продолжают использоваться. Расскажите, какой опыт последний возникает в связи с этим?
Ну, смотрите, во-первых, давайте немножко остановимся на том, что это вообще такое, да, и DDoS-атаки сейчас делают в основном так называемые IT-армии недружественных стран, но в целом есть возможность атаковать изнутри России, изнутри нашего государства, потому что все это зависит от того, что сейчас любое устройство может быть заражено, если вы пренебрегаете цифровой гигиеной, назовем это так, и, например, вам пришло какое-то сообщение на телефон или на почту, неизвестное вам, вы открыли, что-то там сделали, ну, то есть там есть два варианта, либо вы там потеряли какие-то деньги, потому что вы там повелись на мошенников, отправили им свои карточные данные, это один вариант, да, второй вариант, вам прислали какое-то вирусное программное обеспечение, вы его загрузили, и вы тоже становитесь уже одним из атакующих, потому что ваш компьютер, там, не знаю...
Ваше устройство участвует в атаке.
Устройство, мобильный телефон, даже, возможно, умный холодильник, телевизор, все что угодно. Все, что связано с умным домом, может стать солдатом, так сказать, недружественной страны по атаке.
Все, что выходит в интернет, пусть это будет даже что-то совсем элементарное. Да?
Да-да-да, именно так.
Но холодильник сам, скажем, не открывает сообщение. Вот. Это все-таки человек делает, да?
Возможно, есть роутеры, которые тоже взламывают при помощи вас. То есть, условно, вы поставили на свой роутер какой-нибудь, там, не знаю, пароль 1, 2, 3, 4, взломали ваш роутер, а роутер дальше запросил, холодильник запросил данные у роутера и тоже стал атакующим.
А на чем базируются сейчас вот новые методы отражения DDoS-атаки? Вот нашествие ботов на один сайт, поскольку это же такая постоянная история, да, то только количество растет, и количество переходит в качество. Маскировка, наверное, этих ботов растет. А вот что нового придумывают для того, чтобы, ну, поставить заслон, чтобы эти ненужные, значит, эти боты, червячки не залезали на сайт и не парализовали его работу?
А здесь, на самом деле, история такая забавная, потому что и атакующие придумывают новые методы и используют искусственный интеллект. и те, кто защищает. То есть даже вот наша компания, например, мы тоже используем искусственный интеллект, чтобы понять вектор ботов, его поведение и так далее. То есть сейчас очень интересная история, что боты стали гораздо умнее, заходят на сайт, там что-то правильно делают, смотрят картинки или что-то еще. И...
Различают автобусы, да, там ставят галочки нужные. Вот это все они делают тоже, да. Вот он, искусственный интеллект, да, вот он на что пошел. Различать изображение. Кстати, искусственному интеллекту вообще не сложно, давно уже. Различить статичные изображения, найти там автобус или кошку, быстрее, чем человек сделает. Так, хорошо, а что искусственный интеллект в плане защиты такому противопоставит?
Да, так искусственный интеллект на другой стороне распознает искусственный интеллект на той стороне. Поэтому тут все взаимосвязано. Вот. Ну, плюс, конечно, еще не только искусственный интеллект, плюс разработки, да, ручной труд, посмотреть, что как, посмотреть векторы атак, как что поменялось, написать программное обеспечение, которое позволяет защищаться в том числе и от частично искусственного интеллекта. То есть, ну, здесь все такое.
А скажите, вот в процессе отражения DDoS-атаки на тот или иной ресурс, который, допустим, базируется на вашем железе, как это происходит? Вообще участие человека, когда вот такая массированная атака с вашей стороны необходима или нет? Или все равно человек только потом будет разбираться, чтобы поднастроить программы? А вот в моменте он может что-то сделать, чтобы вот перестроиться с... Ну, что-то такое вот, где естественный интеллект необходим по-прежнему?
В любом случае, для отражения атак пишутся правила. Соответственно, они пишутся вручную. Человек, когда видит, что пошел какой-то вектор атаки, который пытается пробить то, что написано, он начинает и вручную, в том числе, переписывать и помогает отразить эти атаки.
Но это постфактум или прямо в моменте?
В моменте это нужно делать, конечно. То есть, если ты видишь, что у
тебя... То есть, сидят все-таки такие... Стражи сидят и смотрят за этим происходящим, и это тоже важно, чтобы разглядеть, где же эти боты.
В прошлом году отразили около 1 терабита в секунду атаку, самую большую, на игровой сервис, которая длилась больше 3 суток. Это самая, наверное, большая атака из всех, которые были в прошлом году в нашей стране.
А что значит отразили, что пользователи даже не почувствовали, что ресурс был вот так вот закидан, забросан?
Пользователи даже не почувствовали. Пользователи как играли, так и продолжали играть.
А ботов отсеивали, да?
Там не только же боты. То есть боты – это один вектор атак. Там в основном это перегрузка, когда много устройств нападает, не только ботов, а просто на ваши сервера, откуда у вас идет сама игра или что-то там, не знаю, видео. Они переполняют каналы связи, и просто вы начинаете, ну, не можете попасть на ресурс.
Скажите, пожалуйста, вот среди ваших клиентов, ну, вы упоминали средства массовой информации, это доставка, ну, скорее всего, видеоконтента в первую очередь, естественно. Это игровые сервисы, это опять большая доставка видеоконтента, там, и так далее, и так далее. А скажите, а промышленность российская для решения своих чисто вот таких производственных задач обращается к облачным сервисам или этого пока нет? Ну, потому что, скажем так, станки, которые у нас умные станки, да, они все пока импортные, они там все на японских, там корейских сейчас, там китайских программах, которые частично, в том числе, не дай бог, из облака обслуживаются, потому что сейчас все, значит, вынимали это из облаков, чтобы им не остановили станки. А вот что-нибудь свое родное вместо этого, оно вообще есть как сектор? Или пока у нас обратный процесс, что владельцы промышленных станков отключают их от облаков, чтобы им их не заблокировали?
Понимаете, что это критическая инфраструктура, которая должна находиться внутри периметра завода или что-то еще. Вы правильно сказали, что в облака там какое-то управление станками сейчас не выносит. По крайней мере, у нас нет такого опыта. Что касается промышленности, у нас был интересный опыт работы с компанией Сибур. Мы делали программное обеспечение, хранили на своем облаке софт для очков виртуальной реальности, дополненной реальности. То есть их сотрудники пользовались теми очками, чтобы не ездить в командировки. То есть он сидит в Москве, в Таганроге или где-то еще, сотрудник на заводе одевает очки, и основной специалист видит все, что происходит, и говорит ему, как что делать, ну и так далее. Вот такая история была.
Вот это вот в облаке размещалось. Ну и, конечно, вот такие системы там связи, видеоколов и так далее, и так далее. Но не интернет промышленных вещей. Ни станков, ни логистики. Этого вот у нас пока такое не заходит в облака.
Такого опыта пока нету. Точнее, не то, что опыта, а чтобы мы видели, чтобы такое размещали. Я думаю, что, наверное, это пока и не нужно.
Ни сегодняшний, ни завтрашний день. Немножко о бизнесе как таковом. Понятно, что с момента введения таких жестких санкций наш IT-сектор, он перегружен. Он не то, что, так сказать, растет. Он просто... К нему стоит очередь. Вот в цифрах как меняется бизнес компании за эти годы? по сравнению с тем, что было до?
Растет, растет хорошо. Мы растем больше, чем на 50%. В некоторых сферах даже больше, чем на 100%. И продолжаем рост. И у нас рост не только финансовый, у нас рост и по сотрудникам происходит.
Сколько сейчас сотрудников?
На данный момент, если не ошибаюсь, больше 250, но у нас постоянно идет набор. То есть у нас вот на сегодняшний день открыто больше 70 вакансий. Вакансии открываем постоянно.
Ну и, кстати, как вот с набором?
Кадров не хватает. Как сказал наш президент, есть некая тут проблема с кадрами. Но все равно стремимся. Мы сейчас хотим развивать еще также, конечно же, кадровый резерв. Нам интересны студенты, даже старшеклассники школ. Вот это очень хорошее перспективное поле, как мы видим, для поддержания кадрового резерва.
Вот я не первый раз, кстати, слышу, что это не редкость вообще, что школьники, ну, старшие школьники, они могут то, что вот мы взрослые, типа меня, уже не сможем никогда. И зачастую даже чуть там быстрее осваивают все, там, чем профильные студенты. Вы сталкивались с такими школьниками?
Ну, слушайте, у меня, допустим, трое детей, и дочка ходит в третий класс, сын в первый класс. Они там играют постоянно, что-то делают. И я вот, например, не смог бы играть в то, что они играют. А они как-то очень быстро все ему это развивается. Даже вот мой сын, который еще ходит в садик, он тоже уже играет во все, как-то все быстро осознает, как ему разблокировать телефон, заблокировать, что-то там куда-то написать, что-то сказать. Ну, то есть, они понимают, что происходит.
Но они родились уже с этим, да, то есть, мы-то к этому...
Ну, я, допустим, удивился, когда мне там дочка пишет что-то в каком-нибудь мессенджере, и там написано все прям отлично, со знаками препинания, со всеми историями. Я говорю, дочь, ничего себе, как так? А оказалось, что она, оказывается, записывает голос.
Она знает про существование тех программ, которые вам не приходят в голову.
Да-да-да.
Все придумано.
Вот, поэтому, конечно, поколение развивается, и поскольку они уже с этим действительно выросли и будут расти, я думаю, что они могут.
Они первым делом ищут решение всех проблем именно там и находят его. А если не находят, то создают, вместо того, чтобы руками. Скажите, пожалуйста, какие-то еще новые направления? Вот мы примерно очертили и поняли специфику вашей компании, основной фокус. А какие-то новые направления бизнеса вам интересны или голубой океан перед вами, и вы будете плыть по нему?
Нет, мы постоянно, во-первых, мы постоянно дорабатываем те продукты, которые уже у нас есть, да, мы слушаем всегда наших клиентов, если клиентам что-то не хватает, мы под них это готовы делать. А плюс мы постоянно что-то придумываем еще и новое, вот сейчас у нас в этом году интересно, мы хотим развивать больше искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект, так я понял, это в основном для защиты в программах безопасности, или есть еще какие-то направления, где...
Защита уже есть, да, она там развивается, это уже у нас работает. Нет, мы сейчас как раз прорабатываем гипотезы, к чему еще можно его применить. Вот сейчас мы пытаемся понять гипотезу и хотим запустить пилот-проект. Это когда искусственный интеллект может по базе знаний давать правильные ответы. Это должно быть интересно, опять-таки, всем секторам бизнеса. То есть, условно, если вы заходите, предположим, в банк, раз мы с банков, да, вы начали, то вы, например, там, не общаетесь с оператором, а пишете по базе знаний, что вы там, например, условно хотите получить кредит, какой у вас там в банке есть самый минимальный процент, ну, в общем, условия, да, какие-то пишете, там, например, хочу получить кредит в Москве, я там айтишник, кто-то еще. И искусственный интеллект, чат-бот, он вам найдет выдержку того, что вам нужно, и ее отдаст, чтобы вам не просто оператор сказал, вот вам ссылка, читайте от начала до конца.
Я хотел спросить, а Алиса, она еще этого не делает? Так, сейчас спроси Алису, где самый выгодный кредит по таким-то условиям?
Ну, нет, не совсем так. Она вам скажет, что по данным интернета тот, и опять вам даст ссылку. То есть, там не будет выдержки.
А у вас по базам данных
для вас. Да-да-да. Ну, то есть, еще раз, если клиент захочет наш какой-то гипотетический, чтобы у него было это, работал такой бот, он его обучит, и этот бот будет давать то, что вам нужно конкретно, без воды, так называемой.
Но самое главное, по базам данным не открытым, а к которым владелец этого бота сам имеет доступ, да? То есть это такое, это не то, что исключительно ваш продукт, это продукт, который под себя создает пользователь, создает бота, основываясь на вашей там матрице.
Наоборот, мы создаем искусственный интеллект вот этого бота, и если клиент какой-то хочет его применить у себя, мы ему передаем это программное обеспечение, передаем ему наши ресурсы для обучения.
А он запускает его в свою базу данных.
Да.
А он там рыщет.
Да.
Ну что ж, спасибо. Желаем вам и в этом тоже успеха. Спасибо. Михаил Шурыгин, генеральный директор компании Edge Center.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.